Лизбет размышлять об этом не требовалось. Она видела собрание видеофильмов. Она отметила, как Микаэль непроизвольно потрогал шею. Готфрид ненавидел женщин и учил сына ненавидеть женщин, тем временем его насилуя. Но имелся и еще некий подтекст. Думаю, Готфрид мечтал о том, чтобы дети разделяли его, мягко говоря, извращенное представление о мире. Когда я спросил о Харриет, о его собственной сестре, Мартин сказал, мы пытались разговаривать с ней, но она оказалась самой обычной. Она собиралась рассказать Хенрику. Лизбет кивнула. Я слышала его слова. Примерно в это время я как раз спустилась в погреб. И, следовательно, мы знаем, о чем должен был быть ее таинственный разговор с Хенриком. Микаэль наморщил лоб. Не совсем. Он немного помолчал, подумая о хронологии. Мы не знаем, когда Готфрид впервые изнасиловал сына, но он взял Мартина с собой, когда убивал Леа Персон в Уддевале в 62-м году. Утонул он в 65-м. До этого они с Мартином пытались разговаривать с Харриет. Что это нам подсказывает? Готфрид брался не только за Мартина, он брался и за Харриет. Микаэль кивнул. Готфрид был учителем. Мартин — учеником. Харриет была их... Чем же? Игрушкой? Готфрид учил Мартина трахать сестру. Лизбет указала на полироидные снимки. По этим фото трудно определить ее отношение, поскольку не видно лица, но она пытается заслониться от камеры. Предположим, что все началось, когда ей было 14, в 64-м году. Она воспротивилась, не смирилась со своим долгом, как выразился Мартин. Об этом-то она и угрожала рассказать. Мартину же в свое время явно возразить было нечего, и он подчинился отцу. Они с Готфридом заключили своего рода пакт и пытались привлечь к нему Харриет. Лизбет кивнула. «В твоих заметках записано, что Хенрик позволил Харриет переехать к нему зимой 64-го года. Хенрик видел, что в ее семье что-то не так. Он полагал, что причиной всему ссоры и разборки между Готфридом и Изабеллой, и взял ее к себе, чтобы она могла спокойно сосредоточиться на учебе. Это расстроило планы Готфрида и Мартина. Они больше не могли с такой легкостью добираться до нее и контролировать ее жизнь, но периодически... Где же совершалось насилие? Очевидно, в домике Готфрида. Я почти уверен, что эти снимки сделаны там. Это легко проверить. Домик расположен идеально, изолировано и далеко от селения. Потом Готфрид в последний раз напился и тихо утонул. Лизбет задумчиво кивнула. Отец Харриет занимался или пытался заниматься с ней сексом, но, скорее всего, не посвящал ее в убийство. Микаэль посчитал это уязвимым местом в их рассуждениях. Харриет записала имена жертв Готфрида и соединила их с библейскими цитатами. Однако интерес к изучению Библии проявился у нее только в последний год, когда Готфрид был уже мертв. Микаэль немного подумал и попытался найти логическое объяснение. Харриет в какой-то момент обнаружила, что Готфрид не только предавался инцесту, но был еще и безумным серийным убийцей, — сказал он. Нам неизвестно, когда она узнала про убийство. Возможно, непосредственно перед тем, как Готфрид утонул. А может быть, уже после этого, если он вел дневник или хранил газетные статьи об убийствах. Что-то навело ее на след. Но она грозилась рассказать Хенрику не об этом, — вставил Микаэль. — А о Мартине, — сказала Лизбет. Ее отец умер, но Мартин продолжал к ней приставать. — Именно, — кивнул Микаэль. — Однако ей потребовался год, чтобы решиться. — Что бы ты сделала, если бы вдруг обнаружила, что твой отец — серийный убийца, трахающий твоего же брата? — Убила бы этого дьявола, — сказала Лизбет таким рассудительным тоном, что Микаэль подумал, что она шутит. Ему вдруг вспомнилось ее лицо, когда она напала на Мартина Вангера, и он грустно улыбнулся. «Хорошо, но Харриет была не такой, как ты. Готфрид умер в 65-м году, прежде чем она успела что-либо предпринять. Это тоже логично. После смерти Готфрида Изабелла отправила Мартина в Уппсалу. Он, вероятно, приезжал домой на Рождество и на какие-нибудь каникулы, но в течение последующего года встречался с Харриет не особенно часто. Они оказались на большом расстоянии друг от друга. И она начала изучать Библию. И совсем не обязательно, по религиозным соображениям, если исходить из того, что нам теперь известно. Возможно, она просто хотела понять то, чем занимался ее отец. Она размышляла вплоть до карнавального шествия 66-го года. Там она вдруг увидела брата и поняла, что он вернулся. Мы не знаем, состоялся ли у них разговор и сказал ли Мартин ей что-нибудь. Но что бы там ни произошло, у Харриет возникло побуждение незамедлительно отправиться домой, чтобы поговорить с Хенриком. А потом она исчезла. Когда они проследили всю цепь событий, стало нетрудно понять, как должен был выглядеть остаток мозаики. Микаэль и Лизбет собрали вещи. Потом Микаэль позвонил Дирку Фруде и объявил, что им с Лизбет придется на некоторое время уехать. Но перед отъездом он непременно хотел бы повидаться с Хенриком. Микаэлю хотелось знать, что Фруде рассказал Хенрику. Адвокат говорил таким измученным голосом, что Микаэль начал за него беспокоиться. Постепенно Фруде объяснил, что рассказал только о гибели Мартина в результате аварии. Пока Микаэль парковался возле больницы, снова прогремел гром, и небо опять затянули тяжелые дождевые тучи. Он поспешно пересек стоянку в тот момент, когда уже начинал накрапывать дождь. Хенрик Вангер, одетый в халат, сидел возле окна своей палаты. Болезнь, несомненно, наложила свой отпечаток на старика, но цвет его лица значительно улучшился, и Хенрик явно шел на поправку. Они пожали друг другу руки. Микаэль попросил сиделку оставить их на несколько минут. «Ты давненько не появлялся», — сказал Хенрик. Микаэль кивнул, и не случайно. «Ваши родственники не хотят, чтобы я тут показывался, но сегодня они все у Изабеллы». «Бедняга Мартин», — сказал Хенрик. «Хенрик, вы поручили мне докопаться до правды о том, что случилось с Харриет. Вы не думали, что правда может причинить вам боль?» Старик посмотрел на него. Потом его глаза расширились. «Мартин? Он часть этой истории». Хенрик Вангер закрыл глаза. «Сейчас я хочу задать вам один вопрос». «Какой?» «Вы по-прежнему хотите узнать, что произошло? Даже если правда причинит боль и окажется страшнее, чем вы предполагали». Хенрик Вангер посмотрел на Микаэля долгим взглядом, потом кивнул. «Да, хочу». «В этом заключалась суть твоего задания». «Хорошо. Думаю, я знаю, что произошло с Харриет. Однако мне не хватает последнего кусочка мозаики. Расскажи». «Нет, не сегодня. Я хочу, чтобы вы еще немного отдохнули. Доктор говорит, что кризис миновал и что вы идете на поправку. Не обращайся со мной, как с ребенком». «Я еще не закончил. Пока у меня есть только догадка. Я уезжаю, чтобы попытаться найти ей подтверждение. Когда я появлюсь в следующий раз, я расскажу вам всю историю целиком. Мне может потребоваться некоторое время. Но вы должны знать, я вернусь, и вы обязательно узнаете правду». Поставив мотоцикл с теневой стороны дома, Лизбет накрыла его брезентом, а сама уселась вместе с Микаэлем в одолженную им машину. Гроза вернулась с новой силой, и к югу от Евле на них обрушился такой ливень, что Микаэль почти не различал дороги. Он предпочел не рисковать и свернул к бензоколонке. В ожидании, пока дождь немного стихнет, они выпили кофе и прибыли в Стокгольм только часам к 7 вечера. Микаэль высадил Лизбет возле центрального вокзала, сообщив ей код входной двери своего дома. Когда он вошел в квартиру, она показалась ему чужой. Пока Лизбет ездила по делу к чуме в район Сундбюберг, Микаэль прошелся по квартире с пылесосом и тряпкой. Лизбет появилась у Микаэля ближе к полуночи и в течение 10 минут осматривала его квартиру, заглядывая во все уголки. Довольно долго она стояла у окна, и любовалась видом на шлюз. Потом Лизбет с Микаэлем разделись и несколько часов поспали в спальном отсеке, отделенном шкафами и книжными полками из магазина «Икеа». На следующий день, около 12 часов, они приземлились в лондонском аэропорту Гатвик. Лондон встретил их дождем. Микаэль заказал номер в отеле «Джеймс» возле Гайд-парка, отличной гостиницы по сравнению с отелем «Бейсуотер», куда он обычно попадал во время своих прежних визитов в Лондон. Оплата осуществлялась с текущего расходного счета Дирка Фруде. В 5 часов дня, когда они стояли в баре, к ним подошел мужчина лет 30. Он был почти лысым, со светлой бородой, в слишком просторном для него пиджаке, джинсах и мокасинах. «Оса?» — спросил он. «Троица?» — поинтересовалась она. Они кивнули друг другу. «Как зовут Микаэля?» — лысый не спрашивал. Напарника троицы представили как Боба собаку. Он ждал их за углом в старом автофургоне «Фольксваген». Они залезли через раздвижные дверцы и уселись на прикрепленные к стенкам откидные сиденья. Пока Боб пробирался по лондонским улицам, оса с троицей вели деловой разговор. Чума сказал, что речь идет о «Crash Bank Job», о прослушивании телефона и проверке электронной почты в одном компьютере. Все может получиться очень быстро. Или занять пару дней, в зависимости от того, насколько сильно ему удастся надавить. Лизбет показала большим пальцем на Микаэля. «Справитесь? У собак есть блохи?» — произнес вместо ответа троица. Анита Вангер жила в маленьком таунхаусе в симпатичном пригороде Сент-Олбанс, примерно в часе езды к северу. Из автофургона они увидели, как около 7 часов вечера она пришла домой и отперла замок. Они дождались, пока она примет душ, поест и сядет перед телевизором, после чего Микаэль позвонил в дверь. Женщина, открывшая ему, оказалась почти точной копией Сесилии Вангер. На лице ее было выражение вежливого недоумения. «Здравствуйте, Анита. Меня зовут Микаэль Блумквист. Хенрик Вангер просил меня передать вам привет. Полагаю, вы уже слышали новости о Мартине». Удивление на ее лице сменилось настороженностью. Услышав имя гостя, она сразу поняла, кто такой Микаэль Блумквист. Анита общалась с Сесилией Вангер, которая, вероятно, не скрывала своего раздражения относительно Микаэля. Однако имя Хенрика Вангера заставило ее впустить гостя. Она пригласила Микаэля в гостиную и предложила сесть. Он огляделся. Дом Аниты Вангер явно обставлял человек со вкусом, не стесненный в деньгах и имеющий хорошую работу, но ведущий спокойный образ жизни. Над камином, переделанным в газовый обогреватель, Микаэль отметил гравюру Андерса Цорна с автографом. «Извините, что я побеспокоил вас столь неожиданно, но я оказался в Лондоне и пытался днем вам дозвониться». «Ясно. В чем суть вашего дела?» По голосу чувствовалось, что она приготовилась к обороне. «Вы собираетесь ехать на похороны?» «Нет, мы с Мартином не были близки. Да и сейчас мне отсюда не уехать». Микаэль кивнул. Анита Вангер старалась по возможности держаться подальше от Хедестада в течение 30 лет. С тех пор, как ее отец переселился обратно в Хедебю, она там практически не показывалась. «Я хочу знать, что произошло с Харриет Вангер». «Настало время открыть правду. С Харриет? Я не понимаю, что вы имеете в виду?» Микаэль усмехнулся ее наигранному удивлению. «Из всей семьи вы были ближайшей подругой Харриет. Именно вам она рассказывала обо всех тех ужасах». «Вы просто ненормальный», — сказала Анита Вангер. «В этом вы, возможно, правы», — бесстрастным голосом ответил Микаэль. «Анита, вы были в комнате Харриет в тот день. У меня есть доказательства, фотография, на которой вас видно. Через несколько дней я доложу об этом Хенрику, и тогда ему придется разбираться с этим оттуда. Почему бы вам не рассказать мне, что произошло?» Анита Вангер встала. «Немедленно покиньте мой дом». Микаэль тоже поднялся. «Хорошо. Но рано или поздно вам придется со мной поговорить. Мне не о чем с вами разговаривать. «Мартин мертв», — многозначительно сказал Микаэль. «Вы никогда его не любили. Я думаю, что вы переехали в Лондон, чтобы избегать встреч не только с отцом, но и с Мартином. Это значит, что вы тоже были в курсе. А рассказать вам могла только Харриет. Вопрос лишь в том, как вы воспользовались своим знанием». Анита Вангер с грохотом закрыла за ним дверь. Освобождая Микаэля от микрофона, находившегося у него под рубашкой, Лизбет Саландер улыбнулась с довольным видом. Она подняла телефонную трубку через 30 секунд после того, как закрыла дверь. «Код страны Австралия», — доложил троица, опуская наушники на маленький рабочий столик в автофургоне. «Посмотрим, что это за район». Он застучал клавишами своего ноутбука. «Так». Она звонила на номер в городе Теннант-Крик, к северу от Алис-Спрингс, в северной территории. Хотите послушать разговор? Микаэль кивнул и спросил, сколько сейчас в Австралии времени? Приблизительно 5 утра. Троица запустил цифровой проигрыватель и подсоединил его к звукоусилителю. Микаэль услышал 8 сигналов, прежде чем на другом конце подняли трубку. Разговор шел по-английски. «Привет, это я». «Я, конечно, ранняя пташка, но я собиралась позвонить вчера. Мартин мертв. Позавчера погиб в автокатастрофе». Молчание. Потом послышалось что-то вроде откашливания, которое можно было истолковать как одобрение этой новости. «Но у нас проблемы. Омерзительный журналист, которого нанял Хенрик, только что приходил ко мне. Он задает вопросы о том, что произошло в 66-м году, и явно что-то знает». Снова молчание. Потом раздалась команда: «Анита, клади трубку. Нам какое-то время нельзя общаться, но пиши письма и расскажи, что случилось». Разговор оборвался. «Толковая девица», — сказала Лизбет Саландер с восхищением. Они вернулись в гостиницу ближе к 11 вечера. Администратор помог им заказать билеты на ближайший рейс в Австралию, и через несколько минут у них уже были места на самолет, отправлявшийся на следующий день в 19:45 в Канберру, Новый Южный Уэльс. Уладив все дела, они разделись и рухнули в постель. Лизбет Саландер оказалась в Лондоне впервые, и они использовали первую половину дня для прогулки от Тоттенхэм-Корт-Роуд до Сохо. На Олд-Комптон-Стрит они остановились и выпили кофе-латте. Около 3 часов они вернулись в гостиницу за багажом. Пока Микаэль оплачивал счет, Лизбет включила свой мобильный телефон и обнаружила, что ей пришло сообщение. Драгон Арманский просит позвонить. Она воспользовалась телефоном на ресепшн и позвонила своему начальнику. Микаэль стоял немного поодаль и вдруг увидел, как Лизбет повернулась к нему с застывшим лицом. Он тут же оказался рядом с ней. «Что?» «Умерла моя мать. Мне надо ехать домой». У Лизбет был такой расстроенный вид, что Микаэль заключил ее в объятия, но она оттолкнула его от себя. Они взяли себе кофе в баре гостиницы. Когда Микаэль сказал, что аннулирует заказ билетов в Австралию и полетит с ней в Стокгольм, она замотала головой. «Нет, бросить работу сейчас мы не можем. Но ты отправишься в Австралию один». Они расстались перед гостиницей, сев в автобусы, идущие в разные аэропорты.